Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Владимир Путин рассказал о своем видении экономического развития страны, насколько реален его план создания эффективной экономики. Вооруженные столкновения в Сирии переходят в гражданскую войну. Почему Россия так настойчиво поддерживает режим Башара Асада? Финальный матч открытого чемпионата Австралии по теннису продолжался 6 часов, утомив участников и зрителей. Как избавить мировой теннис от столь затяжных поединков? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Газета «Ведомости» в понедельник опубликовала третью по счету очередную программную статью российского премьера и кандидата в президенты страны Владимира Путина. Публикация называется «России нужна новая экономика» и посвящена, как и следует из заголовка, проблемам экономики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В своей статье Владимир Путин касается самых разных тем. Места России в глобальном разделении труда, важности преодоления технологического отставания и важности внедрения инноваций, налоговой политики и роли государства в экономике. Председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова солидный по объему труд председателя правительства разочаровал.
Сегодня разговоры о промышленной политике, об инновациях и так далее, они уже не отражают реальности и потребности страны. И это оставляет тяжелое впечатление. Человек, который является национальным лидером и политиком номер один, почему не обсуждает реальные проблемы страны? Потому что сегодня проблема заключается не в этих инновациях и модернизациях, это ни о чем. Сегодня основная проблема – это организация технологического перевооружения страны. И когда мы читаем у Владимира Владимировича, то авиационная промышленность, например, станет приоритетной отраслью и сферой, то хочется спросить, а почему наш авиапром практически убит за последние вот именно 10 лет? И в этом плане возникает вопрос, как, разрушая авиапром через назначаемых Владимиром Владимировичем лиц, можно говорить о том, что авиационная промышленность станет приоритетом. Откуда она станет приоритетом? Кто ее будет возглавлять? Статья очень вся благожелательно глубокая, но она просто не про то. И 7 лет назад надо было говорить о том, что промышленная политика нужна в стране. Человек, который премьер и который через месяц станет президентом, ему надо говорить не о защите промышленной политики, а о конкретных шагах по промышленной политике.
Быть может, текст Путина носит предвыборный характер. Но и в этом качестве он вызывает лишь недоумение, говорит экономист Юрий Крупнов.
Есть какие-то невнятные месседжи. Ну, там, чуть-чуть к бизнесу, мы вас не будем кошмарить. Это хорошо. Чуть-чуть к так называемому простому люду. Но это все невнятно, и в итоге действительно возникает вопрос, а зачем это все писалось? Во-первых, это все устарело и уже не отражает реальные проблемы, тем более в условиях на наших глазах разгорающегося глобального кризиса, основной его фазы. Кто принуждает писать такие статьи и публиковать? Непонятно, зачем они нужны. Путин 12 лет во власти, где предметные проекты и цели развития страны, а не рассуждения про то, как было бы хорошо, если бы. И это, в общем, вызывает гигантское недоумение.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, напротив, видит в опубликованной «Ведомостями» статье Владимира Путина весьма ясный сигнал.
Мне кажется, что основной целевой группой является средний класс, а месседжем удается такой: ребята, вы что-то слишком хорошо стали жить, готовьтесь, будем вас раскулачивать. То есть если резко возрастут налоги на недвижимость, это как раз по среднему классу в первую очередь и ударит. Насчет машин, честно говоря, я не очень понимаю, куда еще там повышать налоги. Они сейчас, ну, например, в городе Москве очень высокие. Плюс обнародованы планы о том, что у нас правительство планирует рассмотреть повышение ставки НДСа. А это один из самых таких грабительских налогов сейчас, которые сдерживают развитие экономики. Уже произошло повышение социальных налогов в этом году на малый и средний бизнес. Я так понимаю, что никто это бремя снижать не собирается. Премьер-министр говорит о том, что, в общем-то, у нас налоговый режим и так очень хороший. У нас, очевидно, существуют проблемы с коррупцией. Ну, премьер-министр, кандидат в президенты, пообещал, что с коррупцией мы как-то справимся. Правда, честно говоря, механизмы борьбы с коррупцией озвучиваются запущены, на мой взгляд, не очень широко.
Какой же смысл сейчас такие месседжи давать среднему классу, ведь и так значительная его часть охвачена протестными настроениями?
А я думаю, за средний класс уже никто не борется. Его сочли, по крайней мере, на данном историческом этапе отрезанным ломтем. Задача как раз стоит в мобилизации традиционных слоев поддержки Владимира Путина. Плюс, действительно, это такая вполне успокоительная декларация для Запада, что, ребят, не волнуйтесь, примерно та же самая политика, по крайней мере, в смысле фискальном, монетарном, она и будет. Курс наступления в ВТО никто не отменяет, реквизировать ничего ни у кого в собственность отбирать не будем. Единственное, кажется, что здесь есть риск какой, что, с одной стороны, пытаются всячески стимулировать политическую активность рабочих, вообще там, трудового народа, противопоставляя его зажавшейся столицам, а с другой стороны, продолжается линия на то, что, ну, все уже, те, кто получили свои богатства в 90-е годы, все это вполне себе добросовестные приобретатели.
В своей статье, которая называется «Нам нужна новая экономика», Владимир Путин приводит россиянам в пример реформы, осуществленные Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, и ратует за введение дополнительного налога на роскошь. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать опубликованную «Ведомостями» экономическую программу Владимира Путина я попросил петербургского экономиста, директора Центра модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрия Травина. У вас из прочтения довольно сложной, в общем, 13-страничной публикации Владимира Путина возникло ощущение того, что выдвинута какая-то целостная концепция эффективного экономического развития страны?
Нет, такого ощущения у меня не возникло. Скорее речь идет о том, что Путин, во-первых, оправдывается за свой курс, в частности, объясняет не очень убедительно, почему в нулевые годы, в первой половине нулевых, роль государства усилилась, и какая-то собственность, ну, наверное, имеется в виду компания ЮКОС, оказалась не частной, а государственной. Кроме того, речь идет о курсе развития преобразований, но поскольку самих преобразований у Путина не было, и 12 лет он не осуществлял, в общем-то, никаких реформ, трудно поверить в то, что эти реформы будут осуществлены, если Путин победит на выборах.
Вы назвали бы вот эту публикацию каким-то либеральным манифестом нынешнего премьер-министра России. Все-таки там есть какие-то благие пожелания, типа ликвидировать откаты при использовании государственных денег, демонтировать обвинительную связку, я цитирую, правоохранительных, следственных, прокурорских и судейских органов. Это то, о чем либеральное экономическое сообщество говорит уже давно.
Вот эта программная статья Путина лучше, чем то, что предлагают Зюганов или Миронов. В этом смысле Путин не левый, скорее он находится где-то по центру, если вообще можно говорить об идеологии применительно к Путину, типично авторитарному лидеру. Либеральным манифестом я бы тоже это никак не назвал. То, что признано необходимым уменьшить или ликвидировать откаты, скорее просто является признанием того, что за 12 лет правления Путина откаты достигли очень больших процентов, 10-15%, как он сам оценивает. То, что Путин это признал, это важно, но нет никакой схемы, с помощью которой он готов эти откаты ликвидировать. Путин делает упор на развитие государственной экономики. Говорится о важности госкорпораций, о том, что они сыграли большую роль в технологическом развитии страны. Это совершенно не подтверждено никакими фактами и не соответствует оценкам тех компетентных экономистов, которых я знаю. И мне кажется, что если курс на усиление государственного вмешательства будет продолжен, даже под самыми благими предлогами технологического развития, откаты только увеличатся.
С одной стороны, Владимир Путин председатель правительства России. С другой стороны, всем нам известен его бэкграунд профессиональный. Он юрист по образованию и чекист по профессии. Он сам писал эту публикацию. Насколько сам он разбирается в этих моментах? Как вы считаете?
Сам он точно этого не писал. Более того, то, что Путин сам не пишет эти тексты, ясно из сравнения второй статьи Путина, посвященной национальному вопросу и размещенной в независимой газете. И вот этого третьего текста Путина. Видно, что тексты написаны совершенно разным языком. Предыдущий текст явно написан культурологами. Там ссылки на древнерусские летописи, на Достоевского, на Ильина. Этот текст явно написан экономистом-технократом. Здесь уже никаких ссылок ни на кого нету. Ну, наверное, Путин, по крайней мере, читает эти тексты, но, думаю, читает не очень внимательно, иначе бы он явно не допустил бы признания того факта, что именно за годы его правления у нас откаты составили 10-15%. Вот это положение, что надо ликвидировать откаты, оно хорошо в программе оппозиционера, который не был у власти, либо, может быть, был у власти в 90-е годы. Но если человек, который управляет страной, признает, что столь велики откаты, ну, похоже, он даже не внимательно прочел текст.
Во многих странах мира предвыборная кампания концентрируется концентрируется вокруг вопросов экономического и социального развития. Для Соединенных Штатов, для Западной Европы характерно то, что главное, что интересует избирателей, это вопросы экономики. В России есть некоторый социальный заказ, который пытаются удовлетворить кандидаты в президенты, но, кажется, вокруг собственно экономических путей развития страны те не соревнуются в точности программ и в эффективности этих программ кандидаты. Я ошибаюсь или у меня верное впечатление?
А наши кандидаты вообще не соревнуются в программах. Бесспорно, вот эти вот статьи Путина прочтет явное меньшинство избирателей. Думаю, даже не все читатели «Ведомостей» будут копаться в этой большой и сложной статье, которая действительно занимает много страниц. Публикация программ – это скорее формальность. Каждый кандидат должен опубликовать свою программу, потому что иначе все противники будут ему тыкать в нос, а вот у тебя нет программы, ты недалекий человек. Сам факт наличия программы уже достаточен для того, чтобы не тыкали в нос. Может быть, по этой причине у Путина такие странные тексты, явно не состыкующиеся между собой.
4 марта, предположим, Владимир Путин выиграет президентские выборы и назначит себе премьер-министром Дмитрия Медведева. Он ему отдаст вот эту публикацию в «Ведомостях» и скажет, ну вот теперь осуществляй эту программу.
Я думаю, вообще будет не так. Когда Путин был президентом, его премьер-министры были номинальными фигурами, кроме Касьянова, которого Путин снял на третий год своего правления. Медведев продолжит линию Фродкова-Зубкова. Это будет премьер-министр, который занимает почетный пост. Ну и, конечно, в отдельные, не принципиальные вопросы он имеет право влезать. А по большому счету президент Путин будет работать с ключевыми министрами напрямую, как он всегда, например, работал с министром финансов. Ну и министром экономики, хотя этот министр у нас имеет меньшее значение. Путин будет определять общий курс. Этот общий курс вряд ли будет связан с данными текстами. Общий курс будет зависеть от цен на нефть. И неизвестно, выдержит ли Путин вообще при низких ценах хоть какой-либо курс. Ну, а Медведев, он нужен для того, чтобы формально занимать пост премьер-министра, а в случае общего развала, чтобы его можно было отправить в отставку и на него свалить какие-то трудности.
Об экономической программе Владимира Путина говорил петербургский экономист, директор Центра модернизации Европейского университета Дмитрий Травин. Газета «Ведомости» опубликовала программную экономическую статью премьер-министра России и кандидата в президенты страны.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вместо Михаила Ходорковского в будущей политической жизни России обсуждаем с бывшими депутатами Госдумы России Александром Осовцовым и Алексеем Кандауровым и адвокатом, членом Общественной палаты Еленой Лукьяновой. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 30 января, и сейчас подробнее о проблемах российской предвыборной кампании. Представители ассоциации «Голос», независимого контролера за выборами в России, сегодня заявили о многочисленных нарушениях в ходе избирательных кампаний по местным, региональным и федеральным выборам, которые пройдут в России 4 марта. Прежде всего, это касается использования административного ресурса. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Ассоциация «Голос» с сентября прошлого года проводит долгосрочное наблюдение за избирательными кампаниями 2011-2012 годов. Специальная группа проводила мониторинг на парламентских выборах, а сейчас ведет активную работу по выявлению нарушений в ходе президентской предвыборной кампании. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова говорит, что по данным организации, главным образом в президентской гонке в России нарушается принцип равенства всех кандидатов.
Невзирая на все, неоднократно высказанную критику в отношении недемократичности существующей процедуры выдвижения и регистрации кандидатов, а также иных процедур проведения выборов президента Российской Федерации, никаких существенных позитивных изменений в законодательстве не произошло. Они обещаны властью только на выборах, намеченных на 2018 год. Механизм регистрации кандидатов на президентских выборах является наиболее ярким примером правового неравенства возможностей кандидатов от партии, представленных в Государственную Думу, по отношению к кандидатам от иных партий и самовыдвиженных. По поступающим из регионов данным сохраняется порочная практика неформального установления административных плановых заданий. Фактически, на пропаганду одного из кандидатов по видам освещения его профессиональной деятельности направлена деятельность всех ведущих средств массовой информации.
Эксперты ассоциации «Голос» говорят, что представители российской власти являются главными нарушителями тех законов, которые эта же власть придумала и инициировала. На такую странную ситуацию обращает внимание руководитель рабочей группы по разработке избирательного кодекса Аркадий Любарев.
Зачем-то была агитация в средствах массовой информации ограничена 4 неделями перед днем голосования. Теперь мы видим, как кандидат в президенты Владимир Путин, публикуя в газетах свою программу, фактически нарушает этот запрет. Хотя, с одной стороны, запрет, с моей точки зрения, совершенно глупый и неадекватный, а с другой стороны, мы видим, что власть сама нарушает те запреты, которые придумала.
Во время прошедших в декабре парламентских выборов ассоциация «Голос» активно поддерживала проект «Гражданин-наблюдатель», занимавшийся подготовкой людей, которые следили за тем, чтобы выборы были честными. Премьер и кандидат в президенты от партии власти сказал, что прозрачность выборов могут обеспечить видеокамеры и прозрачные урны на участках. По мнению руководителя аналитического отдела ассоциации «Голос» Александра Кынева, механические средства наблюдения не принесут никакой реальной пользы, если рядом не будет граждан-наблюдателей.
Есть веб-камера, нет веб-камера. Не веб-камера пишет жалобу на нарушение. Для того, чтобы подать жалобу на нарушение на конкретном участке, надо на нем находиться. Да? Нужны свидетели, нужно конкретное физическое лицо, которое может идти с заявлением в вышестоящую комиссию, в суд, в прокуратуру. То же самое касается прозрачных урн. Это прекрасно, когда они есть. Естественно, это резко усложняет сбросы, это делает гораздо более корректным и прозрачным сам факт открытия избирательных участков, чтобы было понятно, что там ничего не приклеено скотчем и так далее. Но при одном условии, что на участке присутствуют и не удаляются, и нормально функционируют наблюдатели. Если наблюдателей на участке изначально нет, если зарегистрированы только нужные люди от нужных людей, то прозрачная урна или непрозрачная в данном случае уже не играет никакой роли, потому что важно, чтобы непосредственно шел контроль и не только в ходе голосования, но и в ходе подсчета. А в ходе подсчета никаких веб-камер у нас не будет. Как раз именно, как показывает практика, именно там происходят основные нарушения.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Несостоявшийся кандидат в президенты России, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, объяснил ситуацию с ксерокопиями подписных листов, попавшими в папки, которые его представители подали в Центральную избирательную комиссию. Общий объем документа оборота составил около 300 тысяч подписных листов. Более чем 2,5 миллионами подписей написал Явлинский в своем живом журнале. Предоставление цифровых копий подписных листов не запрещено законодательно, поэтому, исходя из недостатка времени, в штабе Явлинского было принято решение посылать цифровые копии из регионов в Москву. По мнению лидера «Яблока», претензии Центральной избирательной комиссии были предъявлены не по существу, а в основном по оформлению документов носят заказной характер. Власти запретили регистрировать меня на президентские выборы, чтобы не было альтернативы. ЦИК исполнял приказ. Это цитата из заявления Григория Явлинского. Отказ от регистрации Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты России стал для американских наблюдателей одним из самых сильных поводов для постановки вопроса о легитимности будущих президентских выборов в России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
У американских наблюдателей, не ограниченных рамками дипломатических условностей, нет сомнений в том, что такое решение представляет собой пример манипулирования выборами. Вот что говорит Крис Уолкер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Ясно выраженное чувство разочарования властями, ситуацией в стране, желание перемен, проявленные россиянами во время думских выборов в декабре, теперь попираются властью самыми разными способами. Один из них, причем совершенно очевидный, это запрет на участие в выборах потенциально серьезных кандидатов, таких как Григорий Явлинский. Сейчас становится ясным, что цель организаторов выборов – сохранить статус-кво, нанеся на него немного косметики в виде примирительных заявлений. Удивительна откровенность, с которой выстраиваются препятствия на пути проведения честных выборов, особенно если учесть, в каком невыгодном положении в сравнении с Путиным находится Явлинский. И тем не менее, ему не дают участвовать. Вы были против предложения отменить результаты выборов в Думу и провести новые выборы, говоря, что они все равно не будут честными, поскольку не демонтирована избирательная структура, которая была сконструирована с целью манипулирования выборами. Каково ваше сегодняшнее отношение к президентским выборам в России? Я думаю, что предвыборные процессы, само голосование, несмотря на то, что оно без сомнений будет подвержено манипулированию, некоторые из приемов, которого мы уже увидели, тем не менее будет представлять ценность. Как и выборы в Думу, они еще раз продемонстрируют и самим россиянам, и миру суть нынешней власти, ее нереформируемый стандартный авторитаризм, который существует уже продолжительное время.
time in Russia.
Но ведь пока не видно особой готовности со стороны Вашингтона и других западных столиц последовательно критиковать этот авторитаризм, как и то, что вы называете попытками манипулировать избирательным процессом. К сожалению, мы не видим последовательной критики в течение значительного времени. И я считаю, что это большая проблема, которую необходимо разрешить. Поскольку если мы согласны с тем, что в интересах самой России и мира наличие в Российской Федерации ответственной перед избирателями власти, работоспособной политической системы, и что свободные выборы – неотъемлемая часть этой системы, то западные столицы должны в полный голос говорить о необходимости достижения такого результата и об обязанности российских властей обеспечить создание справедливой политической системы. Это был Крис Уокер, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Еще один мой собеседник Дэвид Саттер, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве, называет дисквалификацию Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты вопиющим нарушением избирательного процесса, который, по его мнению, поставит под сомнение результаты выборов. Но Кремль должен быть готов к тому, что удар по репутации властей на этот раз может оказаться очень болезненным, считает Дэвид Саттер. Изменилось то, что сейчас Путин выглядит уязвимым в глазах Запада, тогда как прежде казалось, что ничто не способно расшатать его позиции. Должен ли он быть обеспокоен этим? О да, потому что в глазах и россиян он выглядит заметно ослабевшим, и это уже приводит к потере лояльности со стороны сил в его окружении. При первых же признаках потери им власти он сможет рассчитывать на все меньшее число сторонников. К чему это приведет, мы не знаем. И это главная опасность, которую кроет в себе авторитарная система. Либеральные демократические системы обладают гигантским зарядом жизнеспособности. Коррумпированные, авторитарные, подобные той, что создана в России, коротким жизненным циклом. Они обычно порождают лидеров, которые пытаются удержаться дольше назначенного им срока и зачастую кончают плохо. Это был американский политолог Дэвид Саттер.
С американскими экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 января, и вот главная тема второй половины этого часа. Вооруженные столкновения в Сирии переходят в гражданскую войну. Почему Россия так настойчиво поддерживает режим Башара Асада? Около 1500 российских туристов, клиентов компании «Ланта Тур» остаются за рубежом. Финальный матч открытого чемпионата Австралии по теннису продолжался 6 часов. Как избавить мировой теннис от столь затяжных поединков? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. Адвокаты заявили, что решение председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой было предсказуемым, и они продолжат добиваться отмены приговора в Верховном суде России. В московские школы поступило распоряжение о сборе учителей на митинг в поддержку премьер-министра Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. Информацию об этом газете «РУ» подтвердили сразу в двух столичных школах. Супруга бывшего мэра Москвы и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина уклоняется от явки на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях в Банке Москвы. В феврале в России начнет выходить газета «Не дай бог». Скорее всего, это будет вкладка в такие периодические издания, как «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» или «Аргументы и факты». Цель издания – убедить россиян, что революции опасны для страны. В Сирии пропал российский журналист Александр Рыбин, который работал на таджикский независимый еженедельник «Бизнес и политика». На открывшемся в Брюсселе саммите ЕС 27 стран согласовывают новый договор о бюджетных реформах, известный как финансовый пакт. Ожидается также, что будет достигнут прогресс в создании чрезвычайного фонда помощи странам, оказавшимся в долговом кризисе, а также в поиске средств стимулирования экономического роста и роста занятости в странах Европы. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 4 человека погибли и 8 были ранены при взрыве, совершенном смертником. В предместьях сирийской столицы Дамаска сегодня в столкновениях с правительственными войсками погибли не менее 9 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 30 января. В пригородах столицы Сирии Дамаска продолжаются бои с применением танков между правительственными войсками и повстанцами, выступающими на стороне противников президента страны Башара Асада. В воскресенье, через сутки после того, как Лига арабских государств объявила о приостановке миссии своих наблюдателей в Сирии, жертвами репрессий против участников протестов, по данным сирийской оппозиции, стали по всей стране около 60 человек. Всего с начала противостояния в Сирии, по данным ООН, число жертв превысило 5500. Человек. Сирийские власти, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, ответили согласием на предложение российской стороны провести в Москве мирные переговоры с оппозицией. Формат пока не ясен. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Руководители сирийских оппозиционных объединений сообщают, что нынешние бои в пригородах Дамаска стали самыми ожесточенными за все время протестов и выступлений против правящего режима. Например, только на осаду и штурм одного района, Гуты, в течение двух последних дней правительственной армии было брошено 50 танков. Гута – пригород, где живут консервативные мусульмане-сунниты, оппозиционно настроенные к режиму. Это район ферм и старых фруктовых садов. По мнению независимых военных экспертов, идеально подходящий для партизанских акций. К утру понедельника правительственные силы заявили, что все же установили контроль над восточными пригородами Дамаска – Гутой и Эйн-Тармой. Однако так называемая повстанческая свободная армия Сирии утверждает, что все еще удерживает ряд объектов вблизи столицы, и что ее отступление было тактическим маневром. Стрельба идет, по словам очевидцев, в 4 километрах от правительственного квартала Дамаска, где находится резиденция президента Башара Асада. Свободная армия Сирии – крупнейшая вооруженная сила, ведущая борьбу против властей. Она возникла в результате самоорганизации дезертировавших офицеров и солдат сирийской армии, перешедших на сторону оппозиции. Постоянные перестрелки идут и в других крупных сирийских городах – в Хомсе, Хаме, Идлибе и Дераа. Оппозиционеры и правозащитники каждый день сообщают о росте жертв среди мирного населения. Интернет наполнен любительскими кадрами и видео с телами погибших и свидетельствами очевидцев и родственников и близких убитых. Вот одно из них, сделанное в Хаме сутки назад.
Вот тело моего друга Ахмада Аль-Аала. Его убили возле Хамы. Танки обстреляли его деревню. Почти никто не спасся. Рядом лежит его отец Хамдо Аль-Аал. Возле него их соседи Мазен Хали и Валид Халид. И вот там, дальше, Махмуд Халид. Все они из одного рода. Вот еще один родственник. Войска Асада 29 января 2012 года устроили в их деревне Шизар вблизи Хамы настоящую бойню. Жилые дома обстреливали из пушек и танков. Только вот сейчас привезли еще 10 тел. И еще примерно 20 трупов. Я знаю, все еще лежат там, на месте, возле развалин своих домов. Смотрите, никакого оружия у них не было. Они простые крестьяне. Вот их одежда, все видно. Нет Бога, кроме Аллаха.
Жители Дамаска и других городов продолжают выходить на улицы с требованием отставки Асада и прекращения насилия. По словам очевидцев, многие мечети превращены в госпитали. Раненым совершенно не хватает медикаментов и донорской крови. Власти прекратили подачу электричества и поставки дизельного топлива во многие кварталы, поэтому все население страдает еще и от холода. В минувшие выходные в Дамаске также прошли похороны более 50 военнослужащих армии и сил безопасности, погибших в боях последних дней. По данным правительственного агентства САНА, в субботу были убиты 28 солдат, в воскресенье 24 только в Дамаске и еще 18 в провинции Идлиб. Один из полевых командиров свободной армии Сирии, бывший армейский офицер, сообщил, что в воскресенье его отряд сумел остановить правительственную автоколонну, пытавшуюся добраться до аэропорта Дамаска в сопровождении президентской охраны. Этот полевой командир утверждает, что в колонне, вероятно, находилась семья Башара Асада, его жена, дети, мать и племянник со своей семьей. Стремительный рост насилия в Сирии стал главной причиной, по которой Лига арабских государств объявила 28 января о приостановке миссии примерно 100 своих наблюдателей в стране. 5 февраля на специальном заседании ситуацию в Сирии обсудят министры иностранных дел Лиги, ранее призвавшие Башара Асада уйти в отставку и сформировать правительство национального единства. Совет безопасности ООН рассматривает сейчас проект резолюции по Сирии, внесенный рядом арабских государств, в основе которого предложение Лиги. Говорит Жерар Аро, посол Франции в ООН.
Мы столкнулись с серьезным кризисом. Я не прибегаю к игре слов. Более 5500 человек были убиты. Мы же с нетерпением ждем, когда будет найдено политическое решение проблемы. Сейчас мы имеем план по урегулированию кризиса, представленный Лигой арабских государств. Наша реакция – поддержать этот план.
Против плана Лиги арабских государств, о поддержке которого заявили Франция и Великобритания, активно выступает Россия, имеющая с Дамаском тесные экономические и военные связи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг вывод миссии наблюдателей Лиги из Сирии критике. По призыву базирующегося в Лондоне оппозиционного Сирийского национального совета, сирийские мигранты в нескольких странах мира в воскресенье устроили манифестации возле российских дипломатических представительств в знак протеста против поддержки Москвой режима Башара Асада и ее противодействия принятию новой резолюции ООН по Сирии. Вчера вечером руководство повстанческой свободной армии Сирии заявило, что к ним в плен вблизи города Хомс попали несколько граждан Ирана, офицеры корпуса стражей Исламской революции, которые прибыли в Сирию в качестве военных советников для войск Башара Асада. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 30 января. Около 1500 российских туристов, клиентов компании «Ланта Тур», объявившие о приостановке своей деятельности, остаются за рубежом. Проблемы возникают в основном отдыхающих в Таиланде, Вьетнаме и Объединенных Арабских Эмиратах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Компания «Ланта Тур» сообщила о временной приостановке своей деятельности 28 января. Это решение было принято в связи с невозможностью надлежащим образом обеспечить финансирование за оказанных услуг. В пятницу около 100 клиентов «Ланта Тур» не смогли улететь на отдых из московских аэропортов, поскольку турфирма не перечислила деньги за авиаперелет. В субботу в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что за рубежом остаются 2700 клиентов «Ланта Тур». В настоящее время многим из них удалось вернуться домой. По словам пресс-секретаря Ростуризма Олега Масеева, проблемы у туристов возникают в основном не с авиаперевозчиками, а с гостиницами.
Точечно решаются конкретные проблемы. Самая острая была во Вьетнаме, где у нас 37 человек со вчерашнего вечера были поставлены перед фактом, то они не смогут улететь, пока не совершат проплату за пребывание в отеле, то есть повторно не отдавали им ресепшн-паспорта. Был направлен дипломатический работник оперативно. В общем, эту проблему удалось решить. С перевозчиками как раз никаких проблем нет. Вот остаются действительно такие проблемы есть и в других странах. Мы постоянно получаем звонки на горячую линию от самих туристов, которые сталкиваются вот с такой ситуацией. Это есть, к сожалению, отчасти и в Гоа, это есть и в Мексике.
По словам Олега Масеева, Ростуризм намерен составить черный список гостиниц, в которых у клиентов туроператора «Ланта Тур Вояж» требовали повторно оплатить проживание. Он также отметил, что глава Ростуризма Александр Радьков связался с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Талебом Рифаи и попросил помочь российским туристам.
Сама туристская организация, она готовит, уже разрабатывает во всю конвенцию по безопасности туризма, и поэтому все вот подобные случаи очень важны. Это не просто конкретный опыт. Да, в данном случае мы просто очень рассчитываем, поскольку это авторитетное учреждение, специализированное Организация Объединенных Наций, мы очень рассчитываем на помощь господина Рифая по части как раз содействия этих администраций решать вот все эти трудности. Потому что, к сожалению, у нас проблемы с отелями, с принимающими компаниями, и, конечно, воздействие именно со стороны их туристских ведомств, оно зачастую может иметь решающее значение.
Как сообщил в интервью российскому телевидению заместитель руководителя Ростуризма Георгий Саришвили, многие клиенты «Ланта Тур» соглашаются повторно оплатить свое проживание в отеле.
Где-то удалось договориться и с властями, и с компаниями, которые принимают российских туристов. Где-то договориться пока не удалось. А в некоторых случаях российские туристы все-таки платят какие-то средства с тем, чтобы либо завершить свой отдых, либо спокойно уехать. Но в таких случаях мы им рекомендуем собирать аккуратно все платежные документы, чтобы по возвращении на родину предъявить претензии компании «Ланта Тур» и к страховой компании «Ингострах».
Один из туристов, отдыхавших во Вьетнаме, сообщил в социальной сети Twitter, что ему и еще нескольким клиентам Ланта Тур пришлось тайно бежать из гостиницы.
Полиция перекрыла выход туристов из отеля. Требования по оплате проживания предъявлены туристам. Нам четверым удалось обмануть охрану отеля. Сбежали из отеля, бросив часть вещей. Добрались до аэропорта Сайгон. Выскочили, как птичка, в форточку. Основная группа в отеле сидит без паспортов. Прощай, Вьетнам, прощай, Ланта Тур.
Написал в Твиттере пользователь Букашин Д. В компании Трансайра заявили, что более 2000 российских туристов, клиентов Ланта Тур, смогут вылететь домой до 12 февраля, поскольку их билеты были оплачены. Как сообщили в Следственном комитете России, в отношении компании Ланта Тур начата процессуальная проверка.
В рамках этой проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействиям не только собственников и руководителей туристической компании, но и должностных лиц государственных органов, по обязанности которых входит контроль за соблюдением законов туристической индустрии страны.
Сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича, привлечь к ответственности руководство Ланта Тур необходимо только в том случае, если имело место преднамеренное банкротство. Он также отметил, что российское законодательство о туризме нуждается в совершенствовании.
В свободной рыночной экономике банкротство абсолютно неизбежно. Туризм же люди вперед платят деньги, а услуги получают позже. Туристическая отрасль нуждается в регулировании, а клиенты нуждаются в механизмах защиты. К сожалению, у нас на сегодняшний день эти механизмы недостаточны. В ноябре 2010 года, когда произошло банкротство компании «Капитал Тур», мы в Думу передали поправки к закону, которые могли бы, если бы их приняли, защитить туристов. Мы предложили еще год назад ввести две принципиальные поправки. Увеличить финансовые гарантии, чтобы этот вопрос не возникал, чтобы люди понимали, что деньги они назад точно получат. И второе, ввести в России обязательное саморегулирование в нашей индустрии. Вот если бы такой механизм был, да, то саморегулируемая организация обязана по закону иметь компенсационный фонд. И вот этот компенсационный фонд сегодня мог бы быть использован на то, чтобы оплачивать гостиницы тех людей, которые сейчас находятся, например, в Таиланде, которых сегодня, например, не селят или вчера уже начали выселять.
Компания «Ланта Тур Вояж» застрахована в Ингосстрахе на сумму 100 миллионов рублей. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. 30 января на телеканале «Россия-К» премьера документального сериала «Тайные завещания Льва Толстого» из цикла «Исторические путешествия Ивана Толстого». Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода», ведущий программ «Поверх барьеров» и «Мифы и репутации» историк и литератор Иван Толстой.
Это действительно поездка в прошлое, но с заранее заданной целью. Новейшие историософские концепции говорят, что истории не существует. История – это наше представление о прошлом. История ведь совсем не то, что раньше думали о ней. Это не последовательность определенных событий, это не хронология чего-то, да? История – это наше осмысление ее, то, как складывается смысл произошедшего, фактов и явлений, портретов и судеб в голове историка. И это история одного человека. Если же кто-то еще согласен разделить такую концепцию, такой взгляд историка, получается, что это история и для кого-то еще. Тогда она издается, распространяется, тиражируется и так далее. Я не знаю, насколько тиражируется в сознании моих телезрителей то, что я рассказываю, но для меня это осмысленное путешествие в прошлое.
Назовите несколько маршрутов ваших путешествий, просто для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь.
Пушкинская эпоха в соединении с русской эмиграцией первой волны. Пушкин был нашим всем не только для нас, оставшихся в метрополии или не выпущенных за границу, но он также был нашим всем и для эмигрантов. Это был тот свет свечи, которую нужно было уберечь и предохранить от смрадных ветров истории, от большевистского кошмара. На Пушкина молились. Но совсем не все. Кто-то говорил, что Пушкин слишком привлекает либеральное крыло эмиграции, политические какие-то силы, евреев очень привлекает Пушкин. И правым кругам эмиграции, военной эмиграции, церковной, все это вместе, вот этот вот винегрет не очень нравился. Поэтому Пушкину они старались противопоставить что-то другое, например, святого князя Владимира. Так что с Пушкиным тоже не так все просто. Но для меня соединение самой фигуры Пушкина Пушкина и пушкинской эпохи, соединение с историей русской эмиграции и дает ту возможность наложения одного рисунка на другой, который историю превращает из хронологии событий именно в историю, то есть в осмысленную концепцию.
Пушкин еще, Толстой.
Лев Толстой еще. И затем это, так сказать, разнообразные вылазки в некое былое. Ну, скажем, имя Алексея Максимовича Горького связано у меня в моем сознании не только с историей русской литературы, не только с 20 веком, но и с историей моей собственной семьи. Если бы не Алексей Максимович Горький, я не появился бы на свет. Вот я, Иван Толстой. Это связано с семейной ситуацией, когда Алексей Толстой обратился к Максиму Горькому, чтобы спасти невесту моего папы, мою будущую маму, дочку переводчика Лозинского, которую после убийства Кирова должны были выслать из Ленинграда, как высылали подряд всех дворян. И вот Горький пошел к Ягоде, или кому он там пошел, к Сталину, это уже неизвестно, я свечку не держал, но эта высылка была остановлена. И таким образом папа с мамой поженились, и вот я появился на свет. Могу ли я не рассказать в этом плане тоже об Алексее Максимовиче?
Каким инструментарием вы пользовались? Это все правда, о чем вы рассказываете, если не считать вашей семейной истории, тут мы вам верим на слово.
Никакой правды в истории не существует. Эту правду или правдоподобие, точнее, создает сам историк, сам рассказчик. Понимаете, вы напишите историю сегодняшнего дня такую, а я такую. Как было дело на самом деле? А никак не было. Вот как мы представим это, так оно и было. Недаром существует уже давным-давно формула о том, что история – это политика сегодняшнего дня, опрокинутая в прошлое. Если, так сказать, убрать слово «политика» из этой формулы, то это правда. Сегодняшнее мое представление, отброшенное как тень в прошлое, дает историю, которой, повторяю, в объективном виде не существует. Есть такая замечательная книжка у французского историка Марка Ферро. Называется она «Как рассказывают историю детям в разных странах мира». Так вот, турки об армянах расскажут одно, а армяне о турках расскажут совершенно другое. А как дело было на самом деле? А как расскажешь, так и было. Чем полнее культурные, исторические, философские, документальные представления у рассказчика, у историка, тем достовернее и правдоподобней оказывается та или иная история. Вот и весь инструментарий. Твоя начитанность, ты полжизни читаешь, а потом ты это рассказываешь и объясняешь. Вот и весь инструментарий, твоя культура.
Какова методология отбора ключевых для вас тем?
Попытка найти в исторической толще сюжет. Этот сюжет может быть связан с чем угодно. С убийством, с влюбленностью, с загадочными биографическими путями того или иного человека. Это может быть чисто литературная какая-то мистификация, скажем. Вот сейчас у меня сняты 4 серии, посвященных литературным мистификациям. То есть все, где можно увидеть неожиданное драматическое развитие событий. С одной стороны, истории очень много, с другой стороны, выигрышных, таких, чтобы зритель ахнул. Произведение жизни ничуть не слабее, а то и сильнее иных произведений искусства.
Это получасовые серии. Сколько их будет? Общий объем проекта?
А никто мне не ставил никаких преград. Вот я рассказываю и рассказываю, пока поганой метлой не выгнали с телевидения. Записано 16 историй, и скоро я запишу еще дюжину.
А почему выбрана такая консервативная форма повествования? В основном вы находитесь в почтенном литературном кабинете, имеющем отношение к вашей семье.
А это был совет моего продюсера, который сказал, что нечего тебе прыгать блохою по разным странам. Садись в кресло и просто расскажи, как оно было, вот как ты это представляешь. На телевидении, сказал он мне, существует много рассказчиков. За их спиною их, так сказать, как бы поддерживают культурные, историко-культурные, ландшафтные некие реалии. Мне он посоветовал, чтобы меня поддерживал исключительно интересный, драматический и каждую секунду движущийся сюжет.
О документальном сериале «Исторические путешествия Ивана Толстого» в студии «Радио Свобода» рассказывал его автор, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Без малого 6-часовой финальный поединок открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сербский спортсмен Новак Джокович в итоге победил испанца Рафаэля Надаля, вызвал оживленные комментарии в мире тенниса. У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Финальный матч открытого чемпионата Австралии оказался самым продолжительным и в истории этого турнира, и в истории финалов турниров «Большого шлема». 5:53. Австралийская публика терпеливо дожидалась окончания этого матча примерно до половины первого ночи по местному времени. Прежний рекорд, установленный шведом Матсом Виландером и чехом Иваном Лендлом в 1988 году в финале открытого чемпионата США, был короче на 59 минут. Но самый длинный матч в истории турнира «Большого шлема» был зафиксирован на Уимблдонском турнире 2010 года, когда американец Джон Айзнер и француз Николя Маю провели на корте 11 часов и 5 минут с перерывом, правда, на ночной отдых. Увы, таковы правила большого тенниса. Пока в решающем сете преимущество кого-то из участников не достигнет двух геймов, матч не прекращается. При этом Джокович с Надалем, в отличие от Айзнера с Маю, лимиты ни разу не превысили. Решающий сет Джокович выиграл со счетом 7-5. Просто таков был накал борьбы, а соперники почти ни в чем друг другу не уступали. Есть еще один фактор – покрытие корта. Ранее открытый чемпионат Австралии проводился на траве, то есть на очень быстром покрытии. С тех пор, как его стали проводить на так называемом харде, твердом синтетическом покрытии, скорость полета мяча замедлилась. Это не применило сказаться на продолжительности матчей, что было особенно заметно в нынешнем году. Вопрос в том, как скажется это на здоровье теннисистов. Джокович провел такой же изнурительный и длинный полуфинал против британца Энди Маррея, да к тому же имел еще и на день меньше отдыха, чем его соперник. По финалу, конечно, Джокович, безусловно, первая ракетка мира. Он выиграл 4 из 5 последних турниров «Большого шлема». Но надолго ли хватит у него здоровья при таком изнурительном режиме?
О том, почему матчи теннисистов стали затягиваться и как избежать этого, я беседую с заслуженным тренером России, тренером первой ракетки России Михаила Южного Борисом Сопкиным. Он высоко оценивает качество финального матча открытого чемпионата Австралии по теннису.
Качество тенниса фантастическое. Умение создавать и выигрывать мячи на очень высоких скоростях, умение выигрывать мячи после долгого розыгрыша. Это очень бывает сложно, когда ты уже вошел в долгий розыгрыш. Очень часто бывает так, кто первый начинает какие-то активные действия, тот и проигрывает. А тут как раз было наоборот. Они очень долго разыгрывали мяч, искали возможности для атаки. И, что самое главное, атаковали и очень часто успешно.
Финальный матч продолжался почти 6 часов. Это не опасно для здоровья теннисистов?
Ну, вообще, 5-сетовые матчи опасны для здоровья теннисистов. Я об этом уже много говорил. Надо от правил их тенниса написать, что все матчи производятся из 3 сетов. И все. Но ITF никак не решается на это. Дань традициям и прочее, прочее, прочее. И сразу бы утихли разговоры относительно призовых. Кому платить больше, мужчинам или женщинам? Все бы были поставлены в равные условия. Я много чего интересного, может быть, высказываю, но поскольку все это публикуется в русскоязычной прессе, это никуда не доходит до тех людей, которые принимают решения. В личных беседах я это говорю руководству ATP. У нас же было в матчах в Мастерсах, там финалы в 5-сетах. Руководство ATP ведь отменило все 5-сетовые матчи, если вы обратили внимание. И закончились матчи без тайбрейков. В матчах ATP этого нет. ATP нашло себе волю, а ITF не находит себе волю.
Международная федерация тенниса, этот вопрос как-то обсуждается?
Вы знаете, мне трудно сказать, хотя я член комиссии, но я член комиссии тренерской ITF. Это должна рассмотреть комиссия по правилам. Ну, о здоровье игроков никто не думает. Это дань каким-то традициям. Да, я считаю, что нужно уважать традиции в рамках разумного. Теннис другой стал. Понимаете, ракетки другие, покрытие, все другое. Мячи и покрытие таковы, что отскок практически на всех покрытиях замедлился, даже на траве. И отсюда розыгрыш удлинился. Полностью вымерли как глаз игроки, играющие подачи с выходом к сетке. Эта игра неэффективна на этих покрытиях и этими мячами. Если раньше хардовые покрытия, они хоть были разные, были более медленные, менее медленные, сейчас они в основном все среднего отскока. Ну, чуть-чуть побыстрее, может быть, на US Open покрытие, чуть-чуть помедленнее, может быть, на Австралии. Так или иначе, все эти покрытия таковы, что очень трудно выиграть мяч задней линии без долгого розыгрыша. А еще в сочетании с 5-сетами это совсем плохо получается.
То есть получается, что игроки фактически вынуждены ловить друг друга на ошибки, верно я вас понимаю?
Нет, это не совсем так. Для того, чтобы найти возможность для атаки, требуется гораздо больше ударов сделать.
Есть ли какое-то движение внутри самого теннисного мира для того, чтобы регламент изменить?
Тот же Надаль, Джокович, если им сейчас сказать, давайте сделаем покрытие побыстрее, они оба будут против. Их основа их игры – это игра на задней линии. Тот же Федерер, он двумя руками скажет, да, конечно, давайте. У него есть в игре такие компоненты, которые позволяют ему играть на всех покрытиях одинаково эффективно. Если сейчас все покрытия сделать побыстрее, у Надаля возникнут проблемы, у Джоковича, кстати говоря, возникнут проблемы. Да, они чаще сейчас стали ходить в сетки, потому что самим тоже поперек горла стала эта игра на задней линии, когда вот так вот приходится 6 часов игроков, они оба сейчас мертвые после игры, это совершенно понятно. С другой стороны, если сейчас сделать покрытие побыстрее существенно, то тогда процент ошибок возрастет. Сразу поднимут голову игроки, которые играющие в 1-2 удара. Сразу конкуренция возрастет, понимаете? Тому же Цонги, например, гораздо легче станет играть, поскольку он играет достаточно активно. Кто-то поднимется, а кто-то опустится сразу.
Это какие-то технологические штуки? Вот просто так развивается технология тенниса?
Это была идеология в свое время. Одно время шли разговоры, что это за игра вообще теннис, одни подачи. Ну что, Иванисович, подают подачу и все. Игры нет, зрителям неинтересно, надо, чтобы игра была. И все замедлили. Сейчас появилась игра, и все стали уже, так сказать, думать на другую сторону. Что вот 6 часов ребята играют, потому что уровень игры очень высокий, ошибок делают мало. Ну, это нормально, маятник качнулся в другую сторону, понимаете? Теперь уже публике скучно, они просто не выдерживают 6 часов сидеть.
А теннисистам-то каково?
Теннисисты в определенном смысле зависимы от публики. В каком плане? Если теннис будет интересен публике, это и больше спонсоров, это и выше заработки и так далее. Теннис как таковой должен учитывать мнение публики. И сейчас уже начали думать о том, что розыгрыши слишком длинные, что зрителям неинтересно, что матчи затягиваются, телевидение не хочет их показывать, потому что очень долго и ненормировано. Уже было много всяких предложений на этот счет. И решающее очко, например, то, что как сейчас в парах играют. Почему тайбрек играется при счете 6-6, а не при счете 5-5? Ведь теннисный сет до 6, правильно? Почему не играть тайбрек сразу?
Ну это вы прямо на святое посягаете.
Ну а что значит на святое? Когда тайбрейк водили, тоже говорили, что все на святое посягают. Вести тайбрейк на другом счете, это тьфу по сравнению с тем, что было, когда вводили тайбрейк, когда вообще все были против. Точно так же сейчас можно посягнуть на 5 сетов, и никто этого не заметит, через 3-4 года забудут, что играли 5 сетов. И публике будет лучше, но эти 5-сетовые матчи смотреть только фанатам реально. Остальным всем тяжело, кто просто любит теннис, им тяжело это смотреть. Это убивает охоту смотреть. Даже такие классные матчи, как этот.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 30 января я готовил вместе со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым, был заслуженный тренер России Борис Сопкин. Финальный матч открытого чемпионата Австралии по теннису продолжался 6 часов. Вот так обстояли дела в понедельник, 30 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация, связанная с преступлениями на расовой и национальной почве в России за прошедшие...
Документальная лента «Поцелуй Путина» посвящена бывшему комиссару пропутинского молодежного движения «Нашей».
Золотая репа вручается уже второй год подряд.
Британская столица стала убежищем для десятков богатых
российских... Суббота в Окленде началась мирно, с полуденного митинга членов протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.